труженики сурового, но славного поприща. Шалашов Александр Афанасьевич. Годы земной жизни 1891-1963 года. В июне 2001 года исполнилось 110 лет со дня рождения верного служителя Божьего Александра Афанасьевича Шалашова. Богобоязненной жизнью, созидательным духовным служением, терпением в затяжной мучительной болезни, мужеством в неизбежных для истинных христиан страданиях за имя Иисуса Христа, он оправдал высокое звание служителя Господнего и потому достоин, чтобы о подвиге его жизни знало поколение христиан, вступившее в 21 век. Родился Александр Афанасьевич 4 июня 1891 года в городе Миньяре Челябинской области в многодетной семье, занимающейся кузнечным ремеслом. Воинскую повинность еще в царской армии отбывал в городе Хабаровске. Там встретился с верующим солдатом, который предложил ему посетить богослужение христиан. Александр возмутился приглашением сослуживца и дважды сильно избил его. За это его посадили на гауптвахту. Освободившись и одумавшись, он все же пошел на богослужение и там по великой милости Божьей уверовал в Господа Иисуса Христа. Это было 10 июля 1914 года. Зимой 1915 года пресвитер Хабаровской церкви Степан Васильевич Василенко крестил его в проруби при двух свидетелях. В журнале «Благовестник», выходившем в те годы, было помещено письмо Александра Афанасьевича об этом радостном событии. «Я уверовал и дал обещание служить моему Господу. О, дай Господь, чтобы эта радость не прекратилась вовек! Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3, 17 и 18. Для молодого христианина, посвятившего жизнь проповеди Евангелия, путь скорбей начался после крещения. Уже в апреле 16 года Александра Афанасьевича Шалашова и еще двух братьев по вере сослали в город Иркутск, где в радостном общении с местными детьми Божьими они пробыли до февраля 17 года. В ссылке Александр Афанасьевич познакомился со многими служителями Господними, испытавшими гонения при царской власти. В 1918 году Александр Афанасьевич в церкви сочетался браком с богобоязненной христианкой Лукерией Филипповной. В 1919 году в Самарской общине брат Ольшанский рукоположил Александра Афанасьевича на служение благовестника, которое он с 20 по 26 годы совершал в Волго-Камском союзе ЕХБ. Разъезжая с братом Ольшанским по селам и городам Поволжья и Урала, они, невзирая на трудности, а иногда и противодействия, несли народу спасительную весть, свидетельствуя, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов именем Иисуса Христа. Господь благословлял труд их и повсеместно прилагал спасаемых к церкви. За 2 года до вступления в силу законодательства о религиозных культах в ЦИК и СНК, которые через 70 лет представители власти назовут кровавым и отменят, сотрудники особого главного политического управления ОГПУ потребовали от руководящих служителей Волгокамского союза ВКСБ, чтобы благовестники ВКСБ более не ездили по общинам и группам и были прикреплены к единичным общинам. Если этого сделано не будет, то благовестники будут арестовываться. Немедленно по всему Волгокамскому союзу закрывали все молодежные женские кружки и трудовые секции, чтобы более не производили собрания молодежи и детей. Дать распоряжение, чтобы до 30.10.27 года Все общины и группы ВКСБ были зарегистрированы у власти, с включением в устав отдельного пункта о принятии верующими воинской повинности наравне со всеми гражданами. Если со стороны общин и групп этого сделано не будет, то они будут считаться нелегальными, и каждое отдельное собрание верующих для молитвы будет считаться незаконным, и участники его привлекутся к ответственности. Выдержка из письма Одинцова от 13.10.27 года председателю Волгокамского союза баптистов Кливер. Брат Корнилий Францевич Кливер отказался дать такую греховную подписку. «Мы готовы исполнить все, что законно», – твердо сказал он представителям Самарского губисполкома. «Но что идет против наших убеждений, сделано быть не может». Гонители церкви не смогли руками служителей повести работу в общинах верующих в нужном для них направлении. И вскоре Волгокамский союз ЕХБ был закрыт. Члены же правления союза Чекмарев и Грачев арестованы. Многие общины и группы верующих совершали богослужение тайно. В январе 29 года 12 служителей и проповедников Самарской общины находились в тюрьмах. С 28 по 36 года Александр Афанасьевич нес служение проповедника в общине города Махачкалы, города Артемовска, Моздока и одновременно работал кузнецом на заводах. В 34 году в Артемовске ударом детали в спину он серьезно повредил позвоночник и вынужден был пожизненно носить корсет, который фиксировал спину в нужном положении, что позволяло ему передвигаться и работать. В 1936 году в городе Моздоке по предательству пресвитера в одну ночь арестовали более 20 братьев, среди которых были Шалашов и Кондрашов. В домах арестованных прошли обыски, а на молитвенный дом повесили замок. Решением тройки всех братьев осудили на 5 лет концлагерей. Вспоминая о пережитом, Шалашов рассказывал. Во время следствия, чтобы добыть нужные показания, братьев настраивали друг против друга, сея между ними вражду надуманными обвинениями. После вынесения приговора осужденных братьев поместили в одну камеру. Мы попросили друг у друга прощения и совершили вечерю Господню. Только предавший нас пресвитер одиноко лежал на нарах и уклонялся от общения с нами. Мы приглашали его к покаянию, к примирению с Богом, но он обреченно качал головой. Мне нет прощения. Это был жалкий, потерявший благодать Божью человек. Жена Александра Афанасьевича Шалашова, Лукерья Филипповна, знала, что легально передать Евангелие в тюрьму невозможно. Собирая мужу продуктовую передачу, она обернула сало листами из Евангелия Матфея. Надзиратели не обратили на это внимания. Александр Афанасьевич вскоре передал жене радостную записку. «Матфей приехал ко мне на сале». Затем осужденных братьев этапировали из Моздока в Харьков. Здесь у Александра Афанасьевича отняли кожаный шнурок от корсета. Заключенным не положено иметь при себе ни веревки, ни шнурка. А без шнурка корсет непригоден. Оставшись без него, Александр Афанасьевич оказался прикованным к постели. У него сразу же отнялись ноги. Беспомощный и больной, он 5 лет пролежал в Харьковской тюремной больнице. Дочь Шалашова, Лилия Александровна, вспоминала о жизни родителей.
По милости Божьей я родилась 16-м ребенком, из которых в живых осталось только 4. Дети умирали от трудной жизни и скитаний нашей семьи. Отец был лишенцем, у него был волчий билет. У семей лишенцев не было продовольственных карточек. Их нигде не принимали на работу, не предоставляли жилье. После ареста отца скорби в семье умножились. Чтобы заработать на хлеб, мама корчевала пни или ходила с котелком по богатым семьям. Помню, однажды в детстве мы спали между поросятами, чтобы согреться. Мы выжили лишь по милости Божьей. Все дети в нашей семье были певчие. В два голоса мы пели наизусть многие христианские гимны. Но голод настиг нас. В доме кончились все продукты. Мы перестали петь и просили хлеба. Перед сном мама собрала нас на молитву и изложила вопиющую нужду Богу. «Господи, пошли нам хлеб или возьми нас всех к себе». На утро мы проснулись голодные. На улице был сильный мороз. Мама вышла в сени и у порога увидела мешок, а в нем пуд муки, то есть 16 килограмм. Кто его положил ночью к порогу нашего дома, мы узнаем только в вечности. Но Господь явно ответил на молитву мамы. Мы наелись лепешек, испеченных мамой, и снова, прославляя Бога, запели. В другой раз, зимой, у нас кончились запасы топлива и продовольствия. Мы снова принесли нашу нужду в молитве Господу, и Он послал к нам доброго человека. Войдя в дом, Он спросил: «Где ваша мама?» «Болеет», — ответили голодные дети. Незнакомый мужчина подошел к кровати, где лежала мама, и спросил: «Где твой муж?» «В тюрьме за веру в Господа», — пояснила мама. Неожиданный гость еще долго расспрашивал маму, а потом предложил маме отпустить с ним сына. «Не бойся, я помогу тебе», — успокоил он маму и взял с собой моего 11-летнего брата. Купил воз дров и, рассчитываясь с хозяином, сказал: «Отвези эти дрова к дому, который укажет тебе этот мальчик». Через время к нашему дому подъехала телега, нагруженная рубленными дровами. В этот же день добрый человек прислал нам мешок кукурузной сечки. Мы затопили печь, заварили в чугуне кашу. Дом наш наполнился теплом. Голодные дети наелись и запели: «Благодарим Тебя, Господь, за пищу, данную Тобой». Нашим благодетелем оказался хозяин столовой. Работавшему у него хлеборезу, он привел моего брата и сказал: «Если ты будешь отдавать этому мальчику крошки от хлеба, то тебе простятся 70 грехов». И он отдавал. Иногда нам перепадали и хлебные корочки. Ими и жила наша семья. Когда мама выздоровела, этот добрый человек принял ее в столовую работать посудомойкой. Денег не выдавал, расплачивался остатками пищи. Каждый день мама приносила их, и мы были сыты. Господь повелел этому незнакомому человеку заботиться о нашей семье. Подходил к концу пятилетний срок заключения нашего отца, но на него возбудили новое уголовное дело. Врач тюремной больницы был расположен к отцу, иногда приносил ему немного хлеба. Положив в тумбочку отца гостинец, врач однажды тихо сообщил: «Судить вас не будут, дело закрыли». И действительно, папу вскоре освободили из тюрьмы, считая, что в таком состоянии он уже не опасен для атеистически настроенного общества. Из тюремной больницы папу перевели в городскую, а оттуда 15 июня харьковские братья перевезли его на тарантасе в Моздок, где мы жили. Растроганная мама подошла к повозке: «Санечка, вставай!» «Лушенька, я никогда больше не встану», — опечалил ее папа. От неожиданности мама потеряла сознание. В таком состоянии папа пролежал еще 13 лет. Это были тяжелые годы испытания для мамы. Она должна была кормить семью и воспитывать 4 детей, ухаживать за больным папой. Наступила война. Наш дом был расположен на берегу реки Терек. С одного берега стреляли немцы, а с другого — русские солдаты. Во время обстрела в комнату, где лежал отец, попал снаряд и снес угол дома. По милости Божией папа остался жив. Его перенесли в другую комнату. Thank you.
Во время болезни Александр Афанасьевич не прекращал духовную работу. Дом его был местом посещений для верующих, которые шли к нему за советом и ободрением, будь то в городах Моздоки, в Нижнеднепропетровске или в городе Умани, где в эти годы проживал брат. Побуждаемые Господом, многие дети Божьи усиленно молились об исцелении дорогого служителя. Господь услышал молитвы святых. Однажды Александра Афанасьевича осмотрела опытная массажистка и искренняя, глубоко верующая сестра Вера Абрамовна. «Александр Афанасьевич, верите ли вы, что через вашу веру и мои усилия Господь исцелит вас? Через год вы встанете на ноги». Надежда на выздоровление окрылила брата. Он ответил ей словами веры многострадального Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Иова 19:25. С молитвой сестра приступила к лечению, и болезнь стала отступать. Через 8 месяцев Александр Афанасьевич встал и смог передвигаться на костылях. Прошло еще 4 месяца, он уже ходил твердой поступью, для большой уверенности опираясь на палочку. Так при усердии богобоязненной сестры и усиленных молитвах Александра Афанасьевича и многих искренних детей Божьих в 55 году Бог поднял дорогого служителя с мучительного одра болезни, на котором он находился 18 лет и 9 месяцев. С этого времени и до последних дней жизни посох и брезентовая сумка, в которой лежала Библия и елей помазания, были неизменными спутниками в его служении. Сразу же после выздоровления Александра Афанасьевича верующие города Челябинска пригласили его к себе. Там в 56 году он был избран пресвитером Челябинской церкви. Он нес это служение до самой смерти. Кроме того, он провел большую духовную работу по упорядочению служения, избрания и рукоположения пресвитеров в незарегистрированных общинах Урала и содействовал их объединению. Начатую в 61 году работу Духа Святого по пробуждению церкви, образование инициативной группы по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, Александр Афанасьевич приветствовал и поддержал и уже в 62 году, как представитель незарегистрированных общин Урала, был избран в оргкомитет. Подпись Шалашова стояла в документах оргкомитета, направленных представителям центральных органов власти в 62-63 годах. В 1961 году Александру Афанасьевичу исполнилось 70 лет, вспоминает Хорев. «За 3 неполных года мы посетили вместе с ним большое число церквей Урала, России, Украины, Сибири и других мест. Он рукоположил много молодых служителей в пробужденном Господом братстве». Совершал это ответственное служение Александр Афанасьевич очень осторожно, тщательно, с большим благоговением и страхом. «Я сопровождал его в поездках по общинам братства, помогал ему в передвижении, носил его сумку с Библией, а главное, учился у него опыту сложного пасторского служения. Перед дальней дорогой я спрашивал Александра Афанасьевича: „Выдержите?“ „А как же? Господь для этого меня и поднял“». Здоровье его было слабое, немели и отекали ноги, но из-за болезни он никогда не оставлял служение. Прибыв однажды в Одессу, нам нужно было долго ехать трамваем. Я положил его больные ноги на свои колени и массажировал. Подъехав к остановке, обул старца, и мы пошли к месту служения. Александр Афанасьевич торопился выполнить доверенный Богом труд. И в дождь, и в снег он шел и ехал по делам служения. «Я буду отдыхать в небе», – утешал он жену, всегда сочувствующую и поддерживающую его в молитвах. Мне он не раз говорил: «Мишенька, брат мой дорогой, когда я лежал без движения, я молился: „Господи, для чего ты меня хранишь? Лучше возьми меня к себе“». Господь молчал, но в его молчании была такая сила, такая мудрость. Я чувствовал, что Господь не согласен с моей просьбой. И только теперь я понял, что Господь законсервировал меня для работы в оргкомитете. Бог совершает великое дело пробуждения в наши дни, и со мной Он соделал чудное. За 18 лет болезни я хотя не роптал, но и не был глубоко благодарен. Теперь я славлю Господа, что Он не считался с моими желаниями и держал меня на одре болезни. Теперь я понял, что Он меня хранил для своего особого дела. Еще в годы духовного труда в Волгокамском союзе ЕХБ Александр Афанасьевич проповедовал Слово Божие, передвигаясь в зимнее время из села в село на лыжах, вместе с Николаем Александровичем Левинданто. В 1944 году Левинданто был назначен старшим пресвитером всех БЭ в Прибалтике. Александр Афанасьевич, совершая служение в оргкомитете, решил навестить бывшего друга и сотрудника и зашел в его канцелярию. Левинданто сразу узнал Шалашова, и первые слова, которые он произнес после столь долгой разлуки, были отнюдь не приветствием, а холодным заявлением. «Я не имею права беседовать с вами без представителя от власти». Александр Афанасьевич вынужден был тут же покинуть кабинет. Встав однажды на путь сотрудничества с внешними, Левинданто и ведущие работники официального духовного центра вынуждены были предательствовать до конца жизни. Возможно, в тайне души кто-то из них и порывался избавиться от греховного сотрудничества со спецслужбами, желал исповедать и оставить этот тяжкий грех, но, увы, вырваться из сатанинских сетей они так и не смогли. Этот путь привел их к разлуке с Богом и верными служителями. Приведем еще одно немаловажное событие, которое, можно сказать, было заключительным в жизни и служении Александра Афанасьевича. 17-18 октября 1963 года в Москве проходило всесоюзное совещание служителей всех БЭ, переименованное в ходе работы в съезд. Основное назначение съезда, по высказыванию председателя Совета по делам религиозных культов Пузина, состояло в следующем. Давая разрешение на проведение съезда ЕХБ, Совет по делам религиозных культов имел в виду необходимость подорвать позиции раскольников, служителей инициативной группы, лишить их доверия и поддержки, изолировать их от основной массы верующих и тем самым облегчить работу с нелегальной деятельностью религиозных организаций. Из инструктивного письма председателя Совета по ДРК, уполномоченным Советом от 17.10.1963 года. План мероприятий по ликвидации внутрицерковного движения, начатого в 1961 году инициативной группой церкви ЕХБ, был согласован с Центральным комитетом КПСС. Для этих целей руководству всех Б было поручено создать иллюзию съезда и осудить на нем начатое Духом Святым духовное пробуждение церкви, дав негативную оценку служению оргкомитета церкви ЕХБ. На съезд прибыли 210 делегатов с правом решающего голоса и 240 гостей. Кандидатура каждого из них была тщательно подобрана уполномоченными по делам религии на местах и согласована с работниками КГБ. И делегаты, и рекомендовавшие их недруги дела Божьего были единодушны в одном – больше ударить по гонимой церкви, вставшей на путь отделения от мира. Как во времена нечестивого царя Ахава, пророк Божий Илия один выступал против 450 пророков Вааловых, питающихся со стола Иезавели, так и в дни съезда, подлинные инициаторы которого были брошены в тюрьмы, а целое воинство служителей, 400-500 делегатов, находящихся в сговоре с внешними, три дня своими докладами стремились нанести сокрушительный удар по служению оргкомитета церкви ЕХБ. Но можно ли сокрушить тех, кто находится под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего? На этот лжесъезд от оргкомитета церкви ЕХБ был послан Шалашов зачитать специальное увещание отступившим от евангельской истины служителям, но он не был допущен в здание и простоял под холодным осенним дождем более часа. В этот же день служители оргкомитета и некоторые сестры провожали Александра Афанасьевича домой. Уезжал он с Павелецкого вокзала. Брат вошел в вагон, а провожавшие его служители стояли у окна на перроне. Александр Афанасьевич помахал рукой и на стекле вагонного окна написал 1 Петра, 5 глава, 1 по 3 стихи. Поезд тронулся. Последнее пожелание дорогого служителя растрогало до слез. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая стаду пример. Прибыв домой, Александр Афанасьевич заболел. Над своей кроватью он попросил вбить 2 гвоздя и повесить на одном посох, на втором брезентовую сумку, в которую он, отправляясь на служение, клал Библию, очки, смену одежды и тапочки. «Для служителя Божьего больше ничего не нужно», — говорил Александр Афанасьевич. Он был серьезно болен, когда за служение в оргкомитете на него возбудили уголовное дело, но на допросы не являлся. Лечащий врач, посещая Александра Афанасьевича, осторожно, но убедительно попросила родственников: «Никому не позволяйте делать уколы Александру Афанасьевичу, никому, и не отдавайте его на лечение в больницу». Работники КГБ в то время прилагали невероятные усилия по ликвидации служителей оргкомитета, приобщая к этому недостойному делу даже медицинских работников, но Бог защищал своих избранников. Александр Афанасьевич по-отцовски любил служителя Господнего Геннадия Константиновича Крючкова и называл его «жемчужиной». За несколько дней до смерти Александр Афанасьевич горячо молился о гонимом братстве. Я помню, как он, подняв руки к небу, сказал: «Господи, благослови эту жемчужину, сохрани его для служения в церкви». 7 декабря 1963 года Александр Афанасьевич, послужив изволению Божьему, отошел в вечность. Я приехал на похороны и увидел висящий на стене посох и знакомую сумку, которую Александр Афанасьевич позволял мне носить во время совместных поездок по многочисленным общинам дорогого братства. Сердце мое переполнено было благодарностью Господу за возможность учиться у верных мужей Божьих, жизнь которых изобиловала благословениями свыше. Не во всякое время Бог находит в народе своем святых подвижников, через которых он мог совершать свое великое дело. В истории народа израильского был такой скорбный период, когда Бог искал человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииля 22:30. Благодарение Богу, что в нашей богоборческой стране нашлись такие мужи, которые в трудное для церкви время встали в проломе Дома Божьего, и Бог пощадил народ свой и вывел его на путь независимого от мира служения. После похорон на имя Шалашова пришла повестка явиться на беседу в КГБ города Челябинска. Но верный служитель Божий был уже недосягаем для гонителей, потому что навеки водворился у Господа. Дух его, наконец, обрел вечную свободу, вечное утешение, вечное блаженство в общении с Богом, которого Александр Афанасьевич любил более своей жизни и остался верным ему до смерти. Михаил Иванович Хорев. Сообщение оргкомитета о кончине брата Александра Афанасьевича Шалашова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:7. «Возлюбленные в Господе братья и сестры, с глубокой скорбью сообщаем вам о кончине брата Александра Афанасьевича Шалашова на 73-м году жизни. 7 декабря 1963 года в 11 часов 50 минут утра оборвалась нить земной жизни горячо любимого нами брата и соработника на Ниве Божьей. Вся его жизнь – это долгий и трудный путь. Свое служение Господу брат начал в 14-м году с момента уверования. Совершал служение благовестника в Волгокамском союзе ЕХБ. Затем тюрьма и многолетняя болезнь, приковавшая его на 19 лет к постели. Потом выздоровление по милости Господа и пресвитерское служение в Челябинской общине ЕХБ, и одновременно самое горячее участие во внутрицерковном движении за дело чистоты и святости Церкви Христа. Такой долгий и тернистый путь нашего дорогого брата. Господь сохранил его сердце в чистоте для славного служения последних лет жизни и послал ему исцеление от тяжелой болезни. Как и все верные Господу, дорогой брат всегда стоял за дело чистоты и святости Церкви Божьей. И когда Дух Святой пробудил Церковь свою, брат Александр Афанасьевич занял место в первых рядах служителей, совершающих благословенное и ответственное дело служения, порученное Господом, и совершал его искренне и ревностно до последних дней жизни. Нам особенно дороги и памятны последние дни служения Александра Афанасьевича. Он был нездоров, когда в оргкомитете решался вопрос о посещении представителями оргкомитета Октябрьского совещания всех Б с целью зачитать совещанию специальное заявление оргкомитета и остановить служителей всех Б на их неверном пути. И когда Александру Афанасьевичу предложили в числе других исполнить это служение, он сказал: «Я рад это сделать, и если Господь к этому времени даст силы, я обязательно приеду в Москву». И он приехал. Труд, который предстояло совершать, может показаться совсем незначительным, но на пути истинного и верного служителя должна быть всегда готовность жертвовать свободой, а если надо, то и жизнью. В день посещения совещания Александр Афанасьевич взял свою неизменную сумочку, положил в нее Библию и прибыл в числе других братьев к зданию Московской общины, где проходило совещание. Но убеленный сединой старец, верный служитель на Ниве Божьей, не был даже допущен в помещение совещания и вынужден был долгое время простоять под дождем у порога. 17 октября братья из оргкомитета проводили Александра Афанасьевича в обратный путь домой. Разместившись в вагоне, брат помолился и затем перед отправлением поезда пальцем написал на стекле вагона стих из Священного Писания. 1 Петра 5, с 1 по 3 стихи. Братья достали Евангелие и прочитали дорогое напутствие. Поезд медленно тронулся, и никто не подозревал, что он навсегда увозит нашего дорогого друга и соработника на Ниве Божьей. В пути брата сопровождала сестра с Украины. По приезде домой брат тяжело заболел. Но и теперь он не переставал совершать молитвы за дело Божье, давать советы верующим и проводить беседы. За день до смерти Александр Афанасьевич был бодрым и готовым отойти Господу. Он сказал: «Я теперь уже знаю, что Господь меня отзывает, и я слышу последний звонок моему поезду». И вот смерть дорогого брата 7 декабря 1963 года. Можно сказать, что многие у нас были готовы к этому, и все-таки встретили известие о его смерти, как внезапное ранение сердца. Мы поняли, что разлучились с другом, работником на Ниве Божьей в такое суровое и трудное время. До последних дней покойный брат сохранил верность Господу, детскую непосредственность и простоту, эти драгоценные качества, указанные Христом. После ухода в вечность брата Александра Афанасьевича еще острее осознаем, какого друга мы лишились. Все, кто знали его лично, вспоминают о нем со слезами, как об отце. На похороны брата собралось очень много детей Божьих, и не только местных, но и с Кавказа, Украины, России и других мест. В доме Шалашовых проходили собрания при огромном стечении народа. Братья говорили в проповедях, что Александр Афанасьевич является для нас образцом стойкого верующего, воина Божьего, который до последнего дня твердо выступал за дело Божье и не имел страха перед человеками, но имел страх Божий. Евреям 13:7. Там, где ослабевали, брат ехал туда и вдохновлял. Там, где охладевали, он ехал и согревал. Там, где болели, он ехал туда и разделял и скорби, и болезни. 10 декабря в 2 часа дня состоялись похороны брата Александра Афанасьевича. Гроб с телом усопшего несли по улицам с пением и проповедями. Были сказаны проповеди на места Священного Писания – Иова 14:14, Исаия 55:6, Псалом 115:6 стих. Дорога в очах Господних смерть святых Его. На кладбище пели «На небе мой отцовский дом». И при словах «Прощай, земля!» гроб с телом Александра Афанасьевича стали опускать в могилу. Мысленно склоняясь над могилой дорогого брата, всем нам хочется сказать: «Мир праху твоему, возлюбленный наш брат, труженик сурового, но славного поприща. Спи спокойно до дня, когда при последней трубе мертвые во Христе воскреснут для вечного счастья, которое уготовано Христом Иисусом. Подвигом добрым ты подвязался, течение совершил, веру сохранил, и тебе уготован венец правды. То дело, которому ты посвятил всю свою жизнь, вечно и непобедимо, и Господь завершит начатое дело по приготовлению своей невесты к своему славному пришествию, в котором и ты принимал участие, наш дорогой брат Александр Афанасьевич». Январь 1964 года, Оргкомитет Церкви ЕХБ.